Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, в студии Ольга Бугрова. 28 февраля – день создания русского гвардейского экипажа. Так называлась морская часть гвардии в Российской империи. Экипаж появился в 1810 году. Его рядовой состав сформировался из лучших матросов Балтийского флота и стрелков лейб-гвардии финляндского полка. Первоначально это были 434 рядовых офицеров, сведенных в 4 строевые роты, музыкантский хор и артиллерийскую команду. К началу 20 века экипаж насчитывал тысячи морских гвардейцев. Первым командиром экипажа был назначен капитан второго ранга Иван Корцов, впоследствии контр-адмирал. Имя Ивана Корцова и память о гвардейском экипаже увековечены в названии десантного катера, который с 2015 года входит в состав Тихоокеанского флота Российской Федерации. Об истории гвардейского экипажа и преемниках его традиций мы будем говорить с доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Кириллом Назаренко. Кирилл Борисович, что это за воинское формирование, гвардейский экипаж? Для чего оно было создано?
В начале 19 века Александр I решил реорганизовать личный состав военно-морского флота и разделить моряков на экипаж. Каждый экипаж соответствовал батальону пехотному по своей организации. И предполагалось, что зимой моряки, когда они находятся на берегу, потому что когда замерзало Балтийское море, флот переходил на береговое положение, моряки будут организованы по экипажам и окажутся под контролем офицеров. Но их можно будет использовать на работах, обучать там пехотному строю, например. Это была не новая идея. В принципе, подобные структуры существовали в русском флоте и в 18 веке, просто они не назывались экипажами. Но со времен Александра I экипажные организация просуществовала в русском флоте до 1907 года. Были номерные экипажи, они насчитывались десятками, 23-й какой-нибудь, 44-й флотский экипаж.
Интересно, как родилась сама идея гвардейского экипажа? Откуда она пришла?
Когда Александр I вел переговоры с Наполеоном в Тильзите, они, как известно, велись на плоту посреди Немана. И когда Наполеон на лодке приплывал на этот плот, то гребли там гвардейские матросы, которые сопровождали Наполеона в его сухопутных походах. Это была часть гвардии. Наполеон их организовал в батальон гвардейских матросов еще когда готовился к высадке в Великобритании. Ну и вот они ловко гребли. А на лодке Александра I гребли казаки. Гребли они менее ловко. Вот считает, что этот случай подал Александру Первому идею создать особый гвардейский флотский экипаж из отборных матросов всего флота, который сможет в Петербурге на парадах представлять флот, также обслуживать гребные суда, которые использовались царской семьей для катания, царские яхты и участвовать в различных церемониях.
Скажите, а собственно военные задачи были у гвардейского экипажа?
Строго говоря, военных задач у них не было. Но когда разразилась война 1812 года, то было решено послать гвардейский экипаж в действующую армию, как сухопутное подразделение. И гвардейские матросы выполняли задачи саперов. Они наводили мосты, они разрушали мосты, они занимались переправами. Ну и они прошли весь поход с русской армией 1812 года. Потом они дошли до Парижа. Из Парижа они морем были переброшены уже обратно в Петербург в 1814 году. А гвардейский экипаж получил целый ряд наград за войну 12-13 года, но вот все эти заслуги экипаж совершил, когда действовал как сухопутная воинская часть.
Кирилл Борисович, может быть, есть какие-то интересные или даже героические эпизоды в истории экипажа, связанные с его участием в Отечественной войне 1812 года? Расскажите, пожалуйста.
Гвардейские матросы, в общем-то, не принимали непосредственного участия в сражениях, но за исключением только Кульмского сражения, это 1813 год, очень сложную ситуацию попала русская гвардия, там получилось так, что превосходящие силы французов на территории современной Чехии из горного прохода пытались атаковать русскую армию, но и по гвардии пришелся основной удар, гвардейцы его выдержали и сутки оборонялись от противника, который в несколько раз их превосходил, но и дали возможность подойти подкреплениям, и уже французы были окружены и капитулировали. Это была одна из громких побед русской армии. Вот гвардейский экипаж получил получил так называемые кульмские кресты за этот подвиг. Русский король решил наградить всех русских солдат, которые участвовали в этом сражении. Он восхитился их храбростью. А в Пруссии только что была учреждена награда «Железный крест». Но это была очень высокая награда за храбрость. Ее давали редко. И король Вильгельм сказал, все русские солдаты достойны «Железного креста». Но потом свита его немножко охладила пыл, и ему сказали, что будет неудачно, если награда, которую имеют лишь немногие его подданные, будет роздана нескольким тысячам иностранцев. И тогда король учредил срочно особую награду, которая выглядела точно так же, как железный крест, но железным крестом не была. Она получила название «Кульмский крест». По легенде, первые кульмские кресты изготавливались с французского вооружения прямо на поле боя. Потом кульмский крест сыграл в истории гвардейского экипажа довольно большую роль, потому что, когда в конце XIX века все воинские части русской армии обзавелись нагрудными знаками, гвардейский экипаж получил знак в форме кульмского креста. И гвардейские моряки очень гордились вот этой страницей своей истории.
Хочется задать еще один не совсем военный вопрос. Известно, что гвардейский экипаж был участником восстания декабристов, что 25 декабря 1825 года выдвинулся на Сенатскую площадь. Интересно, были ли гвардейцы затем как-то наказаны, запятнали ли свою репутацию в глазах императора Николая I?
Гвардейский экипаж был единственной гвардейской частью, которая в полном составе вышла на Сенатскую площадь. Не только в полном составе матросов, но и в почти полном составе офицеров. Но то, что матросы вышли в полном составе, потом парадоксальным образом Николай I использовал, чтобы их простить. Потому что Николаю нужно было обязательно показать, что солдаты в принципе ему верны. И что только какие-то отдельные солдаты сбились с пути и пошли за декабристами. Поэтому было объявлено, что матросы вышли на Сенатскую площадь не потому, что они были революционно настроены, а просто потому, что весь экипаж куда-то пошел. Поэтому все матросы, как дисциплинированные военные, вместе со своей частью и пошли. Ну а завели их не туда, куда надо, но это не их вина, поэтому гвардейский экипаж не понес никакого наказания, рядовые матросы. Их вывели уже 26 декабря на следующий день туда же, на Сенатскую площадь, и Николай I объявил, что он всех прощает, и это никак не отразилось на дальнейшей службе.
Кирилл Борисович, если теперь продолжить об участии гвардейского экипажа в военных операциях, то что стоило бы выделить? Может быть, какие-то события Крымской войны, обороны Севастополя, вспомните другие войны?
В Крымской войне гвардейские моряки не участвовали, потому что вообще гвардия в войне этой не была задействована. Она охраняла Петербург и побережье Балтийского моря. Но вот в войне русско-турецкой 1877-1878 года гвардейский экипаж принимал участие опять на сухопутном фронте. Немножко гвардейские моряки участвовали в переправе через Дунай. Были укомплектованы гвардейскими моряками катера на Дунае, такие небольшие паровые суда, которые с помощью мин подводных пытались атаковать турецкие корабли. И гвардейский экипаж получил также ряд отличий за войну 1877-1878 годов. Ну и это был последний конфликт, во время которого экипаж в полном составе действовал на сухопутном фронте. Потому что во время русско-японской войны гвардейским экипажем был укомплектован броненосец император Александр III. Но это было символично. Николай II хотел, чтобы корабль, названный в честь его отца, был укомплектован матросами гвардейского экипажа. И Александр III погиб в Цусимском сражении, погиб со всем экипажем. Ни один матрос, ни один офицер не выжили. Ну а в Первую мировую войну гвардейские матросы, не целиком, правда, но был батальон сформирован из матросов гвардейского экипажа, который участвовал в боевых действиях на сухопутном фронте. Опять же, в качестве саперов они использовались и наводили переправы. Они вот на сухопутном фронте пробыли до конца 1916 года, а после свержения монархии вот эти вот сухопутные части из моряков были обратно отозваны на флот. И уже экипаж не принимал участия в сухопутных операциях. Вместе со всеми гвардейскими частями в начале 1918 года гвардейский экипаж был расформирован.
Скажите, а насколько престижно было служить в гвардейском экипаже?
надо сказать, что вот отношения между гвардией и армией на флоте, они были немножко другими, чем сухопутная армия. В сухопутной армии разница между обычной армейской пехотой и гвардией была колоссальной. Это была земля и небо, и это просто были несравнимые вещи. Но весь флот считался имеющим права гвардии. И поэтому, например, в чинах между офицерами гвардейского экипажа и остального флота не было никакой разницы. У них были чины, равные друг другу. А вот в гвардейской пехоте, скажем, чины были до Александра III на 2 чина выше считались, чем в армии, а с Александра III на 1 чин выше, чем в армии. Ну, то есть, например, гвардейский капитан соответствовал подполковнику армии. И поскольку на флоте вот этой разницы не было, то не было такой розни между офицерами гвардейского экипажа и офицерами остального флота. И я бы сказал, что даже престижность службы в гвардейском экипаже была для моряков не такой большой, как служба в сухопутной гвардии для армейских офицеров. Скажем, офицеры гвардейского экипажа, как правило, были людьми отставшими немножко от морской службы, людьми, которые пустили корни в Петербурге, и на них иногда посматривали настоящие моряки сверху вниз. Но потом служба в гвардии требовала очень больших расходов от офицера, то есть на жалование служить в гвардии было нельзя. Нужно было тратить в несколько раз больше, чем офицер получал жалование, потому что нужно было им великолепно одеваться, нужно было жить в хорошей квартире, нужно было постоянно ездить на извозчики, и офицерам не полагалось торговаться с извозчиками, это считалось стыдным, поэтому извозчики заламывали большие цены, когда видели человека в форме. Все это налагало очень тяжелую финансовую дань на офицеров гвардейского экипажа. И это ставило барьер. Офицер небогатый, у которого не было дополнительных доходов, просто не мог служить в гвардейском экипаже, как в гвардии вообще.
Кирилл Борисович, известно, что к гвардейскому экипажу были причислены император Николай II, цесаревич Алексей, великие князья. Это было номинальное причисление или все-таки представители императорской семьи прямо были связаны со службой?
Были члены царской фамилии, которые служили на флоте, скажем, великий князь Кирилл Владимирович, великий князь Александр Михайлович, я имею в виду в начале 20 века. Кирилл Владимирович командовал гвардейским экипажем во время февральской революции. Но было еще понятие почетного шефства, когда, предположим, императрица Мария Федоровна была шефом гвардейского экипажа. И она могла шить себе платье по форме гвардейского экипажа, и во время торжественных церемоний она могла его одевать, могла общаться с офицерами. Но это было такое почетное покровительство, оно не налагало никаких обязанностей особых на шефа.
И, наконец, вопрос о преемственности в военно-морском деле. Какие воинские подразделения стали продолжателями традиции гвардейского экипажа в российской армии?
Конечно, во время Великой Отечественной войны была возрождена гвардия. В том числе появились гвардейские корабли военно-морского флота. Идея эта прямо относится к гвардейскому экипажу. И, кстати, отличие советской российской морской гвардии, это георгиевская ленточка на бескозырке вместо черной ленточки, была придумана в 19 веке. Но первоначально ее носил не гвардейский экипаж, а черноморские моряки, потому что за оборону Севастополя все экипажи черноморского флота получили особые знаки на кивера за отличие. Это такая латунная пластинка с надписью «За отличие». Но когда кивера отменили, стало непонятно, на что эту пластинку крепить, потому что на бескозырку ее крепить было невозможно. И тогда придумали георгиевскую ленточку вместо этой латунной пластинки, а уже в начале 20 века решили, что и гвардейский экипаж тоже может носить такую ленточку, потому что у него были знаки «За отличие», за войну с Наполеоном, во-первых, и во-вторых, за русско-турецкую войну. И поэтому гвардейский экипаж тоже носил черно-оранжевую ленточку, ну а во время Великой Отечественной войны об этом вспомнили и решили, что это хорошее, красивое, такое яркое отличие для морской гвардии. И действительно, это очень хорошая традиция ношения этой ленточки. И сейчас в составе нашего военно-морского флота есть гвардейские корабли. У нас до сих пор поддерживается традиция передачи имен гвардейских кораблей, и их экипажи продолжают носить георгиевские ленточки в память о подвигах своих предков.
Об истории морского экипажа русской императорской гвардии мы беседовали с доктором исторических наук Кириллом Назаренко. В студии была Ольга Бугрова.
Интервью на радио «Спутник».